Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада вместе с вами начинать свой день и раскрывать для себя все новые глубины в вопросах здоровья и благостной жизни. С нами на связи Алексей Попов, и мы продолжаем нашу тему. В ближайший час говорим о постах, молитве и очищении. Все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Помню, на прошлом эфире были последние вопросы об Икадыше, о том, что это за день такой, почему важно поститься именно на бобовые. И я помню, что вы хотели сегодня поглубже раскрыть эту тему. Это так?
Да. Мы сейчас пройдем по вопросам. Сейчас я их открою. И потом дальше пойдем по нашей теме.
Спасибо большое вам за эти важные знания, потому что мы постоянно с этим сталкиваемся, и хочется углубить свое понимание, почему именно так или а не иначе. Поэтому с интересом вас слушаем, что же вы нам расскажете.
Постараюсь, да, передать максимально доступно и информативно. Так, значит, секунду, сейчас, вот в скайпе нужно глянуть. Да, вот первый вопрос, то есть один из вопросов, с первого начнем. Сейчас популярна чистка по Оганян. Как она сочетается с аюрведой? Я там не сильно, конечно, изучал эту чистку по Оганян, вот, но слышал про нее, мне там не раз про нее спрашивали. И приблизительно какое-то представление у меня есть об этом. То есть то, что там человек соками как-то питается, тоже голодает. Вот. Ну, в принципе, аюрведа – это не просто какая-то традиция. Аюрведа – это вот любое знание. То есть веда – это любое практичное знание, которое существует в этом мире. И если вот эта чистка Оганян, если она действительно помогает, вот, если там действительно есть рабочие моменты, они наверняка в какой-то степени есть, то вот в той степени они сочетаются с аюрведой, в какой мере они приносят пользу, да, если мы с этой грани рассмотрим вопрос. Вот, чистка по аюрведе, она предполагает панчакарму, самое популярное то, что сейчас есть, и... Панчакарма основывается на том, что человек употребляет много масла. Так же, как вот, например, если вы красили там забор, там, не знаю, все что угодно красили, даже вот там бывает такая эмаль термостойкая, которая там почти ничем не растворяется. Вот, все эти краски, они очень легко, допустим, с кожи просто растительным маслом отмываются, да? То есть то же самое в аюрведе, вот это чистка основана на том, что масло, попадая в организм, там есть определенные токсины, которые просто там рвота или просто слабительные, или клизмы, просто их так не вычистишь, они как краска налипли в организме. И в определенное количество человеку назначают определенные процедуры, он пьет масло, у него специальная диета, он даже может быть тоже пить соки какие-то, там тоже определенное голодание может быть. Все это подбирается индивидуально. И вот это масло, оно как бы сорбирует, так скажем, эти токсины, они отлипают от всех стенок, вот, и выводятся из организма естественными способами, да, то есть если человек отравился, у него рвота возникает, если человек, опять же, что-то не то съел, понос идет, да, и, ну, в этом духе все. Вот, поэтому, то есть, естественные способы, и аюрведе вот такой способ очищения организма предполагается, да. Вот, что там у Оганян, я, к сожалению, сильно не изучал, вот, может быть, как-нибудь поизучаю, вот, ну, вот то, что могу по этому вопросу сказать. Далее, хочется подробнее услышать у вас про лечебное голодание. Много раз пробовала, но каждый раз летала. Похоже, делала что-то не так. Лечебное голодание это как бы это просто вот то, о чем мы говорим. На самом деле, когда человек слишком сильно пытается контролировать свой организм, да, то обычно это не очень хорошо. Вначале человеку нужно лечебное голодание, чтобы очистить сознание, а только потом уже, то есть, хорошо его самостоятельно применять для организма. Про лечебное голодание мы будем говорить немножко позже. Сегодня мы начнем как бы с тонкого плана. Или как бы, то есть мы будем про все вместе говорить, но идея в том, что одно от другого очень сильно как бы зависит, да. То есть не секрет уже, что благодаря аюрведе, восточной медицине, что почти все проблемы у людей, они больше имеют психологический характер, нежели просто физиологический. И ну, вот современное представление о медицине, вот этой поверхностной, которая просто лечит симптомы, зарабатывает на этом деньги, у нас сложилось такое впечатление, что вот, ну, надо вот именно физически, да, в первую очередь, что-то делать, в то время как, если мы изучим поверхностно даже аюрведу, то мы узнаем, что там есть несколько стадий проявления заболевания, и физическая проблема, она является самой последней, и уже, можно сказать, поздно ее лечить, можно было ее увидеть еще раньше, на этапе там возникновения, да, зарождения даже, и еще проще было увидеть ее вообще там в качествах характера в тонком теле человека. Вот, поэтому как бы нам немножко нужно абстрагироваться от вот этого грубого плана, то есть от этой грубой конкретной энергии, и также, ну, обратить внимание на другие аспекты, о которых я буду, ну, много говорить на наших встречах, потому что они как раз-таки и очень сильно упускаются. И все это будет сочетаться, то есть конкретно мы не будем там, я не буду объяснять там, если у вас вот там геморрой, как вам поститься, да, вот, ну, потому что это все очень как бы индивидуально может быть, да, и, ну, некоторые основы я дам, а там вы уже сами будете смотреть, то есть моя задача научить вас думать и применять определенные знания, которые вы уже сами сможете просто наблюдая за своим организмом, сами, так скажем, заниматься самолечением, да, но только безопасным и в знании. Если вдруг что-то идет не так, то вы вовремя можете остановиться и, так скажем, не наломать дров. Так, вот. И голодание, оно может быть лечебное, да, может быть и не лечебное. И в некоторых случаях голодание может приводить к проблемам. Да, вот. В данном случае, например, там, когда у вас какие-то серьезные заболевания, там ЖКТ или другие заболевания, которые могут обостриться. Вот. Ну, даже иногда, когда они могут обостриться, тоже есть такие методики, когда пост помогает, люди вылечиваются, да, и на самом деле полезнее не кушать, чем кушать. Вот оказывается, вот так. Поэтому наша задача не просто как бы попаститься и вылечить какую-то болезнь, да, то есть так не работает. Этот мир так не устроен. Это то же самое, что, например, вот, ну, как бы попался муж какой-то там, да, и сложно с ним отношения строить, да, и, ну, надо просто мужа поменять, да, то есть надо просто избавиться от мужа, поменять мужа. Вот, но это такой как бы несерьезный способ решения. То есть нужно глубинно изучить ситуацию, понять ее, как бы разобрать. И вот наша задача, она в этом и заключается, что мы пытаемся менять сознание. Естественно, это должно отражаться на... Чем эффективнее мы влияем, то есть на сознание, на тонкое тело, тем явнее мы видим изменения на грубом физическом плане, потому что именно сознание первично с точки зрения аюрведы, материя вторична. То есть нужно поменять эту парадигму, что просто меняя там как бы какую-то материю, что-то снаружи делая, что мы реально будем влиять на ситуацию. Нет, то есть все внешние ситуации порождены неким внутренним состоянием, некими внутренними программами. Вот, некими тонкими силами, энергиями, которые мы пока что, ну, может быть, не различаем, да, но если мы будем очищать сознание, будем подниматься в гуну благости, мы это увидим. Вот, и суть такая, что мы как бы очень в грубом мире живем, так же, как я вам рассказывал, что, например, там какой-нибудь такой человек, который ведет там кушать мясо много, да, там лук, чеснок постоянно ест, не знаю, там телевизоры смотрит, у него очень грубое сознание, очень грубое, он не может улавливать тонких моментов, например, в отношениях, да, например, женщины такие более тонкие, они чувствительные более, и они могут чувствовать какие-то вещи, а мужчины, например, они такие деревянные, да, у них вот там кирпич из одного места положил, кирпич в другое место, да. Ну, к примеру, вот, ну, женщины, они более тонкие, нужно положить кирпич вот так, а вот что-то цвет не тот и так далее, да. И вот на самом деле это, ну, как бы, это гуноблагости в определенной степени, вот эта сенсорика. И вот эту сенсорику дает гуноблагости, то есть она позволяет, как бы, воспринимать реальность на многих уровнях. Вот, и чем у человека выше уровень, тем как бы он возвышеннее считается. Чем человек воспринимает реальность на уровне вот кирпича, там, так скажем, да, просто какого-то сгустка там просто элементов, то ну, тем сознание ниже. И наша задача, ну, как бы подняться, и тогда у нас будет вот эта чувствительность, будет возможность самим чувствовать организм и просто имея некие базовые знания, просто самим просто наблюдать, ставить даже какие-то эксперименты над своим организмом в рамках допустимого. Вот, и там, где это можно делать, и получать определенные результаты. Вот, и нужно вот именно так настроиться, не думать, что просто если у меня сейчас что-то уйдет. На самом деле, вот я общался с разными врачами, которые очень успешно, очень хорошо лечат разные проблемы. И они такую интересную вещь говорили, что вот там вылечишь человеку одно что-то, да, а у него как бы карма начинает с другой стороны лезть. Ты вылечил вот это, а у него все равно карма еще с другой стороны начинает. То есть очень как бы интересная реальность. Это не к тому, что там лечить ничего не надо, да, что там надо карму отрабатывать. Ну вот просто вот есть такой феномен, что как бы ты с одной стороны подлатал на внешнем физическом уровне, а у человека вылазит с другой стороны. Поэтому на самом деле в этом больше заинтересован именно вот больной, чтобы изменять свое сознание, а не врач, чтобы этим заниматься. Врачу хорошо, что он там может полечить, это может пройти. Вот, но как бы у человека потом другая болячка вылезет, вот, потом придет за ней, будет тоже лечить, платить деньги. Там. То есть это врачам это выгодно, лечить на физическом плане и не говорить о тонком плане. Поэтому в аюрведе там считается долгом, чтобы врач, аюрведист, он собирал людей и проводил вот такие просвещения, да, чтобы он людям объяснял, то есть как формируется, что делать, как менять сознание. И это очень важный момент, то есть который нельзя упускать из своего сознания. Вот. И это вот к этому вопросу лечебное голодание. И много раз пробовал, но каждый раз слетало. Я, конечно, не знаю. То есть лечебное голодание должно быть доступным. То есть очень важен принцип доступности, да? Что если мы человеку что-то даем, какую-то методику, она должна быть доступна. Вот. И ну, нам нужно тогда свой уровень доступности определить. И я говорил об этих уровнях доступности. То есть человек, например, кушает один раз в день выкадыши, да, не кушает зернобобовые. Следующий уровень просто то есть он может овощи там включать. То есть сначала он там какие-то крупы и кадышные, типа. Там это у нас получается киноа, например, гречка, да, то есть они вроде как зерновые, но вроде как и не зерновые, то есть в принципе они, ну, с точки зрения Олега Геннадьевича, он их там смотрел, изучал эти продукты, они не, то есть в них как бы не поступает вот эта вот негативная энергия, и их можно кушать в выкадыши. Вот, и это не бобовые растения, не запрещенные в писаниях там, которые мудрецы составляли эти писания, то есть они не упомянули их в списке. Хотя неизвестно, то есть если бы они знали, что мы будем это кушать, упомянули бы или нет, неизвестно. Вот, поэтому как бы уступка такая есть, можно их кушать. Вот, или если вы сильно работаете, или если вы ну, как бы тяжело вам, да, психически какое-то напряжение там и так далее. Вы хотите что-то покушать, вот, то есть все зерновые, там, рис, кукуруза, бобовые, там, и так далее, там, овсянки, пшено, там, все, что остальное зерновое, мы не кушаем. Кушаем вот эти незерновые. В принципе, есть еще амарантовая крупа, ее тоже можно, вот. А там льняные каши тоже существуют, конопляные каши. То есть это все не считается зерном. Следующий уровень доступности – это просто вы фруктики кушаете. Вот, просто, давайте, прошу прощения, просто овощи. Овощи над землей, которые растут. Другой уровень – это фруктики свежие. То есть, ну, можно, в принципе, и приготовить. То есть просто фруктики. И другой уровень – это просто вода. И самый последний, то есть вы просто воду можете пить в течение дня. И последний уровень – это вообще ничего не пить, не есть. Вот. А, ну, это такой, он духовный больше пост. То есть для здоровья хороши все предыдущие. И они немножко уступают вот в плане изменения сознания, по сравнению который без, ну, на сухую, так скажем, без воды, который нирджала так называемый, да. И вот это в ведах называется нирахара состояние, то есть ахара – это пища, нир – это как без пищи. Состояние нирахары, то есть это определенная аскеза человека, которая дает ему, в первую очередь, изменение сознания, что также приводит и изменения на физическом плане. Вот, и мы сегодня поговорим, да, что же это такое, как там происходит изменение на физическом плане. Мы немножко говорили тоже в прошлый раз. Давайте пока перейдем. То есть слушайте нас, и будет у вас доступное голодание. И мы не только будем про Экадыши говорить, мы в другие лунные дни тоже вот сегодня мы разберем разные лунные дни. А, следующий вопрос. Почему в ведической традиции постятся в дни явления аватар Бога? То есть, объясню слушателю, может быть, не все знают, то есть аватары Бога с точки зрения ведической традиции считается, что Бог, он может принимать разные образы. То есть вот это то, что Бог не может прийти в этот мир, это, ну, чисто предрассудки людей. То есть в Писаниях описаны разные воплощения Бога. Вот он разные формы там может принимать, там человека или даже не человека. Вот, но это отдельная тема. Вот. Или великих учителей, да, то есть мы знаем, например, на примере Иисуса Христа или других каких-то пророков, тот же Будда описан, Будда считается воплощением Бога, в Ведах описано, что это воплощение Бога, который пришел к людям, которые начали злоупотреблять ведами, даже такое бывает, начали заниматься там жертвоприношениями ради своих удовольствий, не согласно Писаниям, да, то есть стали фарисеями, книжниками, потеряли смысл Писаний, исказили его, ну, пали в заблуждение, так вот действует материальная энергия. И пришел Будда, говорит, да отбросьте вы эти веды дурацкие, ничего там хорошего нету. Вот я вам сейчас дам путь хороший, медитации, да, там, медитации, которая вот поможет вам. И таким вот образом он обманул этих людей. То есть сам Бог пришел, обманул этих людей, дал им дорогу для развития. То есть отобрал у них веды, чтобы они ерундой не занимались. И дал им, показал путь, идя по которому, тоже они развиваются. И потом, уже очистившись, они уже как бы могут как-то адекватнее воспринять Писание, да, и дальше развиваться. Вот. И Будда – это одно из воплощений Бога. Или просто Бог посылает учителей различных, духовных учителей, мессий определенных, да, то есть это человек, который рождается в обычной, ну, в какой-то семье, там, обычной, необычной, и он потом открывает движение, то есть рассказывает, собирает людям, передает духовное знание, которое не противоречит ведам. Вот, который направляет людей, помогает им в жизни, развивает их, то есть люди не пьют водку там, да, они сидят у телевизора, а занимаются аскезами, постами, изучают, как правильно жить, отношения правильно строят, да, с природой, с людьми и так далее. Вот такие люди, вот это великие учителя. И в чем смысл, почему в эти дни? И об этом мы тоже будем говорить, то есть пост – это определенная аскеза, да, то есть это определенная энергия, которую мы направляем. И чтобы понять, что это за энергия, то есть я буду попозже дальше объяснять, это примерно вот это как на самом деле в Ведах есть такое страшное слово, которое там как бы представляет сразу, что там людей на вертеле жарят на костре, это жертвоприношение, да, там или убивают кого-то там, вот, то есть какие-то такие страшные у нас почему-то образы. Вот, ну то есть жертвоприношение это просто в Ведах там могут масло в огонь возливать, да, то есть это связано с огнем. Огонь считается языком Бога. Вот, так же как солнце является, считается глазом Бога, да, а солнце один глаз Бога, а луна другой глаз Бога, то есть правый и левый. И огонь тоже так же, чистый огонь считается, что это язык Бога, и мы на него как бы возливаем там, и там определенно, то есть это как некий ритуал, да, то есть религиозный. И на самом деле в нашем организме, да, он же построен по образу и подобию этой вселенной, в нашем организме тоже есть огонь, огонь пищеварения, и мы постоянно в него что-то заливаем, да, и особенно и когда входим в магазин, что-то не самое лучшее заливаем. И это довольно мистический процесс. Вот это вся вот это вот все, что мы едим, там все эти консервы, там шоколадки какие-то, печенье, да, они чудом становятся клетками нашего организма, да. То есть это мистический процесс. То есть ну, как бы никто этого повторить не может. Это некое преобразование. Вот это некое чудо. То есть вот эти вот жижа какая-то там, йогурт или еще что-то превращается в клетки нашего организма. Вот. И вот это тоже считается определенное жертвоприношение, прием пищи. Но когда мы не едим, это тоже определенное жертвоприношение. То есть мы на самом деле приносим в жертву свой организм. Потому что организм, он производит ревизию всех клеток. Более слабые, он их, так скажем, съедает или вот бросает в этот огонь. Также сгорают там какие-то токсины и так далее. То есть на самом деле, ну, человек худеет тоже немножечко там, когда, если он сильно постится, естественно, да, мы все это знаем. То есть это некое, то есть тоже жертвоприношение, только здесь мы уже приносим, так скажем, в огонь себя, получается. Вот, и это дает нам определенную энергию, которую мы можем направить. Так же, как в Ведах, там, например, описываются такие жертвоприношения, как там, где там просто там вагоны топленого масла, там вагоны каких-то там этих золотых посуд нужно. То есть это специально, чтобы создать определенную энергию. Это как аккумулятор, да, как вот, как не аккумулятор, а генератор. То есть он что-то крутит, вертит там, да, какую-то штуку, и там, допустим, электричество вырабатывается. Точно то же самое, то есть делали брахманы, они вот с помощью этих яги, они создавали определенный такой клок энергии и направляли его, например, чтобы были дожди, чтобы люди жили счастливо там, да? И так, то есть это более тонкие такие эзотерические вещи, которые тоже имеют научную основу, то есть это не какое-то религиозное там колдовство какое-то, да, то есть это все научно, и все это можно использовать для служения Богу. Не так, что там как бы вот эти тонкие планы отдельно, это от дьявола, а Бог там это вот просто кирпичи перекладывать там. Нет, то есть все это связано, и вот ведическая цивилизация, мы говорили, благостная, да, там вот это чувство, вот это восприятие мира, оно было на разных пластах. И когда у человека восприятие мира на более высоком пласту, он не идет там в лес там, да, и работает там, просто пашет, он просто может провести там, вроде бы у костра посидел человек, что-то поделал, а тут раз и дом сам построился там, возник ниоткуда, в кавычках. Да, то есть вот такие чудеса там были, описывались в Ведах, что там мудрецы могли там летающие острова делать, что там виманы были, и до сих пор там и знания откуда-то к ним это приходило, да, и на самом деле это, ну, определенная технология ведическая. Но мы не будем углубляться, то есть в двух словах я объяснил. И вот в эти дни, когда являются аватары Бога, там, или учителя, например, да, там Иисус, другие там, то есть есть определенные даты их. Это очень хорошо, потому что таким образом мы создаем вот эту ягью или жертвоприношение, она называется ягья на санскрите, и мы можем направить эту энергию. Если, правда, мы думаем о каких-то греховных вещах, мы в этот день, если совершаем аскезу, мы их можем на греховные вещи направлять. Например, хочу там чипсов, да, и хожу вот как бы аскетирую, вот это жертвоприношение приношу, и думаю о чипсах, и накопил энергию. И потом на следующий день... Так. Надо мне
позвонить. Алексей, мы вас слышим,
да,
вы
да,
нас,
да.
Да, пропал почему-то звук.
Да, простите, тут у меня кое-что было. То есть, если мы, например, ходим, постимся и думаем о каких-то глупостях, там, в принципе, любые материальные вещи, которые не связаны с Богом, они как бы являются глупостью. Например, хочу чипсы, да? Человек ходит, думает, вот хочу чипсы, и он как бы просит, так скажем, вот эту энергию направляет на то, чтобы он поел чипсы там. Вот, и, например, он заходит в магазин, там, потом на следующий день после поста покупает чипсы и прям балдеет, там, думает, а, там, просто райские наслаждения, да, ну, или какой-то другой пример. И, то есть, на самом деле, свою энергию вот потратил на то, что вот там поросята бегают, там, или какие-нибудь там эти кролики, там, зайцы, то, что они едят, получают то же самое удовольствие, он направил всю свою энергию вот на эти глупости. Вот, просто так, на свинячье удовольствие, что называется. И очень вкусно, чувства очистились. Многие, наверное, видели, да, что вот после поста, то есть очень вкусная еда, больше счастья человеку приносит, да, то есть как-то и психологически человеку легче становится, когда он постится. Вот, то есть, и как бы очень важно вот это вот санкалпа, да, то есть куда я хочу направить свою энергию эту во время поста. И во время вот этих постов, когда люди постятся в дни явления, ухода великих личностей, Бога, они вот на самом деле направляют вот эту энергию на связь с Ним. То есть они как бы посвящают вот эту энергию Ему, эта энергия, то есть, так скажем, связывает их с Богом, и Бог, так скажем, может что-то передать им, то есть как бы некую милость какую-то, какое-то послание может передать, да, что-то, какие-то мысли или какое-то благословение дать, получить этого святого. И вот они как бы используют эту энергию для связи, чтобы вот, ну, так скажем, для общения. Вот, если так образно говоря, то есть они хотят получить благословение. А какое благословение святой дает? Настоящий святой не благословляет, там, живите долго, пусть у вас там будет 50 детей, или пусть у вас дом будет большой. Вот, это не настоящие святые. Настоящие святые, они хотят, чтобы человек изменил сознание, чтобы он избавился от этих вкусов низших, вот там есть чипсы, да, там, и думать, что это счастье, потому что есть более духовный план, где человек более живым становится, то есть есть как бы более высшие уровни, куда живое существо должно стремиться в своем развитии, где оно должно, как бы, на каком плане оно должно существовать, тогда оно будет счастливым. А все вот эти дома, там, мобильные телефоны, машины, ну, там, не знаю, там, мирская любовь. Все это не делает само по себе человека счастливым. Вот. И святой человек, он только на это благословляет. И мы постимся, как бы, энергия доходит до него, он такой, о, вот, как бы, заметил человека, так скажем. И раз ему благословение. Вот эти вот. То есть это не значит, что в материальной жизни будет все плохо, вот. Это не означает, но то есть именно таким образом, так скажем, может быть, я так очень просто объяснил. Вот. Ну, то, что о чем человек думает во время поста, другими словами, туда энергия идет. Думает о том, как хочется покушать, ну вот всю энергию потратить на то, чтобы объесться завтра и получить там прям максимум удовольствия, будет на седьмом небе от счастья, но сознание от этого не поменяется. Поэтому во время поста мы должны думать вот, о молитве читать, вот, или какие-то другие. Иногда можно аскезы совершать, чтобы там замуж выйти, да, чтобы свой долг исполнить, там, женщине, например, да, то есть должна быть замужем, должны быть дети там, или мужчины там, то есть не реализован, или какие-то дурные желания, там, какие-то дурные привычки, там, курение, там, алкоголизм, лень какая-то, или еще какие-то зависимости, да, какая-то нереализованность. Человек, вот он должен в сознании вот это, то есть твердое намерение иметь, так называемое санкалпа, или то есть то, что он хочет получить в результате вот этой аскезы. Оно должно быть четко сформулировано, потому что, так скажем, если мы постимся в дни святых в дни Господа, да, то есть они, даже если у нас не сформулировано сильно желание, они нам все равно плохого не пожелают. Но если мы постимся в другие дни, которые связаны с так называемыми девами или полубогами, или такими как бы чиновниками Бога, так скажем, да, которые отвечают за разные энергии, они тоже являются частями Бога, это тоже как бы ничего, нет ничего отдельного от Бога. Вот, но они больше связаны с материальными аспектами, и там нам нужно иметь четкое и ярко выраженное желание чего-то, если мы что-то хотим получить. В то время как даже в эти дни, если у нас такое сознание никакое, нету никаких четких желаний, то есть все равно мы получаем благо. Потому что Бог и святые, они лучше нас знают, что нам надо. Даже если мы что-то хотим прям сильно. Вот, и никогда нам ничего дурного не сделают. В то время как наша собственность, она может быть впустую, то есть мы можем, вот как пример с чипсами, да, мы даже можем какое-то желание, вот там хочу выйти замуж там и так далее, наскетировать там, и это все, или хочу в здоровье там, да, то же самое. Вот, и можем это все получить, но это может нам не принести блага, мы можем также быть несчастными, а потом вообще может еще хуже там быть, там, вот еще какие-то проблемы будут более серьезные там, да, и ну и так далее. То есть не то, что это всегда так, да, не то, что прям такой пессимизм в этом плане, ну просто к тому, что, то есть, если мы постимся в дни, я в них буду говорить, то есть, но если мы эти посты приурачиваем к служению Богу, например, хочу выйти замуж, что мешает мне служить Богу, да, вот, ну как бы не замужем там, или болезнь какая-то, то есть она мне мешает там. Да, то есть постоянно в голове крутится, и я вот, ну, совершаю определенный день какую-то аскезу для того, чтобы вот это пришло, я это использовал для служения Богу, там, да, как связала это с Богом, и вот таким образом жила, то есть, свою жизнь. Тогда это будет нормально. Вот, то есть тема большая у нас. Так, сейчас у меня вопросы закрылись, открылись теперь. Вот, и думаю, что немножко объяснил, в чем смысл поста вот в эти дни. А почему пост именно на зерновые и бобовые? Для меня пока немного эзотерически звучит, что туда входит грех в эти дни и кадыша. Ну, конечно, эзотерически, то есть, например, зачем там вот что-то медитировать, поститься, да, вот человек, который кладет кирпичи, он такой, да зачем это делать, там, Советский Союз, да, например, давайте там просто пойдем кирпичи ложить, там, строить что-то, это же более важно, там, вот, и действительно, если мы живем на таком более низком пласте, вот, у нас, для нас, ну, вот это все очень эзотерически, но если мы реально будем изучать это, будем работать над своим сознанием, то мы увидим, что на самом деле это не эзотерически, а вполне явно. Я, например, у меня было такое, что я забывал, что икадыши, и я съедал что-то зерновое, то есть это было даже, по-моему, в прошлом году, вот, я что-то там сильно в делах был, и потом, ну, там, поесть не было, там, дома не приготовили, там, и что-то я думаю, надо что-то купить, и забыл, что икадыш, и что-то съел в магазине. И я прям чувствую, что-то, думаю, как бы, что-то ем вот это вот, думаю, видимо, какой-то плохой продукт купил, я не помню, что там было, что-то зерновое, то ли каша какая-то, то ли что-то, вот, и что-то зерновое было такое. И я прям чувствовал вот это осквернение, я такой думаю, что-то не то, а потом думаю, а что у меня такое ощущение было, когда я ел, а потом раз смотрю, и просто был икадыша в этот день. Вот, и пришлось поститься на два дыша, да, на следующий день, тоже очень благоприятен в плане духовного самосознания там. Вот, и, то есть, можно это почувствовать, то, что реально, например, в затмении, вот если там вот всякими маятниками проверять или даже какими-то физическими там параметрами изучать пищу, она, скорее всего, быстрее портится. Так же, как сейчас ученые увидели, что, например, лунный свет, он охлаждает. То есть они прямо это физически подтвердили, там определенные датчики, да, это что когда луна светит, поверхность, то есть понижает свой градус по отношению вот там с тем, куда лучи не попадают. Вот. Хотя в Ведах об этом говорится, что Луна, ее свет охлаждающий. Как, то есть это очень легко почувствовать, если у тебя, ну, сознание, так скажем, чисто. Если не чисто, то тебе нужны приборы. Здесь то же самое, если, ну, то есть сознание нечистое, ты не можешь это понять, ты не можешь увидеть эту разницу. А если у тебя сознание чистое, ты можешь увидеть, что реально с точки зрения Писания, там прям так и написано, что в пищу входит грех, то есть входит какая-то негативная энергия, которая эту пищу, так скажем, обволакивает, и если человек ее ест, то он соприкасается с этой энергетикой. Мы, вот как я раньше говорил, мы привыкли вот верить, мерить этот мир своими колодцами, да, вот там лягушка живет в колодце, так образно говоря, или в болотце каком-то. И вот, а что такое море? Там 10 болот, там 100 болот, 1000 болот. Да никто не знает, сколько в море там этих болот, как ее там посчитать, просто нереальное количество, даже цифра там с непонятным количеством нолей, да. Вот. И вот то же самое вот этот мир, вот то, что мы видим, это вот, ну, колодец просто, так скажем, или наше болото, в котором мы живем. То есть это вот та часть реальности, которую мы видим. Все остальное мы не видим. Иначе бы ученые, они бы уже все давно смогли делать там. Вот, а они только болтать по большей части умеют и вот эти глупые телефоны создавать, которые по факту и так уже и запретены там на адских планетах, в других параллельных там вселенных, где вот эта технократическая цивилизация. Вот, и у нас немножко тоже влияние оттуда идет, и если вы знаете, то вот эти люди из Силиконовой долины, которые вот эти все гаджеты изобретают, они своим детям до 12 лет вообще не дают ни компьютеры, ничего там. Вот, на всякий случай. То есть они знают, как это влияет на человека и так далее. И мы тоже знаем. А сейчас родители, они прям с радостью. Вот я там тоже недавно покупал недорогой телефон. Ну, смотрел, и там прям все пишут. Я вот купила ребенку, вот отлично все работает. Ну, в отзывах там на товар. И в основном все детям покупают там как бы телефон, и я удивляюсь, думаю, господи. Ну, покупают не сильно дорогой, чтобы, если что, ребенок разбил, мне так жалко было. Вот, ну, то есть они вот детям все самое лучшее, да, в кавычках, и вот, то есть низшую энергию, вот это, то, что с низших планет, они детям суют, а потом удивляются, что дети там какие-то странные вырастают, не послушая, не приносят счастья, становятся не очень адекватными людьми и так далее. Вот, это просто к этому слову. Поэтому для нас это эзотерический момент, и нам нужно просто в ведической системе, там нет такого, что мне нужно объяснить вот там на молекулах или какими-то терминами заумными мне там лапшу, на уши навешать, да, что вот это вот так работает. Ученые, они по большей части так и делают. Они просто умными словами, которые никто не понимает, разве что они сами понимают, и вместо этих заумных слов можно было там несколько слов простым языком сказать, чтобы это всем было понятно. Они это завуалируют в какую-то такую сложную систему со сложными словами, там какими-то многозначными, неоднозначными, и вот выдают такое объяснение. Чем ты заумнее, чем ты как бы более дурацкую какую-то непонятную шизофреническую теорию выдвинул, тем она как бы, ну, воспринимается, что это круто. То есть ничего себе ученый. Вот так прям объяснил, что аж волосы дыбом встают и ничего не понятно. Вот это похоже настоящий ученый. Вот. Если он вот так объяснил, то это считается каким-то признаком умности и так далее. Вот. А веды, они просто говорят, что это вот так. Просто бери и проверяй. Ну, как бы не подтверждается, значит, ну, мы не правы. Подтверждается, значит, слушай и действуй вот так. И по факту, если мы изучим это, мы увидим, что это так и есть. Потому что мудрецы не будут глупостей писать, как бы, то, чего нету. Вот, они пишут то, что есть. Твоя задача проверить, убедиться. Если проверил, убедился, ты обязательно, если ты честно проверишь, ты убедишься в этом, что это правда. Вот, а не в том, что тебе будут объяснять, и ты должен там как-то понять. Просто пробуйте, попытайтесь почувствовать. Если уж прям сильно решили изучить, вот возьмите выкадыш и поешьте зерно. И поешьте в другой день зерно. И посмотрите за самочувствием. Упаститесь только потом тогда в двадыши. Вот. Ну, если вот вы ради изучения, то есть ничего страшного, ученые, они как бы так иногда делают. То есть они как бы, ничего страшного в этом нет. Никто не умер там, да, но идея в том, что мы кадыши используем для трансформации сознания. Если вот реально непонятно, можно таким образом. Мне вот очень понятно, у меня было несколько раз, когда я забывал. что в этот день нельзя есть бобовые, у меня прям четкая разница, что я что-то не то съел вообще конкретно. И это очень сильно на меня повлияло, на карму, на ум, по крайней мере, там, может быть, не так серьезно на жизнь, да, ну, то есть какой-то негативный аспект был. Вот, а наша задача не просто негативный аспект как бы не получать, наша задача прорываться, да, то есть сделать прорыв какой-то вперед. Вот, и вот для этого мы используем этот день Экадыша. И у нас должно быть правильное сознание в этот день, потому что именно сознание направляет энергию. И перейдем тогда мы уже к теме, то есть на этом вопросы закончились. Насколько вот я мог, я ответил то, что знаю. Вот, если что, присылайте еще вопросы, если вдруг что-то будет назревать. Или по теме. Итак, значит, я хочу вот также поговорить про пост, то есть то, что когда мы постимся, да, то есть мы позволяем, так скажем, организму сделать самонастройку. Вот, организму это для материалистов, для людей, которые мерят все своими колодцами. На самом деле, то есть, ну, чтобы Бог там все настроил сам. Потому что все, что мы видим вокруг, все это без нас работает, без наших настроек. У всего есть программа. Мы там лежали в чреве у матери, да, мы ничего не настраивали. Нас там, не знаю, до 5 лет там тоже кормили, мы там ничего не делали. И все у нас нормально, как бы. И ничего нам не надо было контролировать, поститься. И на самом деле, то есть в природе все есть, все вот эти программы зашиты, программы выздоровления, программы здоровья, да, и то же самое зашиты программы болезни, там программы каких-то проблем, программы негативных энергий. Все это создано уже за нас, это все существует. Наша задача просто научиться в этом ориентироваться и этим пользоваться. И чем хорош пост, в этот день мы ничего не делаем с организмом, мы позволяем, так скажем, Богу, позволяем своему организму, чтобы он сам навел там порядок. Просто сам навел порядок. И вот это огромный плюс поста. То есть мы не грузим вот этот огонь ненужной пищей, там, всякой гадостью, неправильным своим питанием, да. А мы предоставляем, так скажем, свободу выбора. И также, как я объяснял, что прием пищи – это некий процесс жертвоприношения, да, поэтому, например, там даже в христианской традиции там тоже благодарят Бога, да, то есть как бы на самом деле тоже, так скажем, такой сокровенный ритуал, когда пища переваривается, когда мы, так скажем, возливаем на огонь, и если наше сознание в это время так или иначе связывает это с Богом, то значит энергия идет в нужное русло. И я тоже, мы раньше говорили, что во время приема пищи открывается подсознание, да, там и так далее. Вот, это все из этого русла, просто разными словами объясняется. С точки зрения вед, это определенное жертвоприношение, да, то есть вот эта пища, и там, например, в ведических писаниях там четко говорится, что можно класть в огонь, что нельзя, да. А вот мы, к сожалению, нам говорят, что то есть неважно, что вы кушаете там, без разницы, ешьте всякую гадость. Вот, ну вот мы едим и получаем, да, кто-то не может детей зачать, у кого-то там проблемы по здоровью, психологические, аллергии всевозможные. Вот результат этой философии. То есть, как бы, то есть Бог, он сделал инструкцию, сказал, что вот можно у себя в огонь лить, что нельзя. Вот трупы, он говорит, не надо лить, то есть там, вот вегетарианскую пищу надо туда заливать, вот, все, живите счастливо, проверяйте там, экспериментируйте, вот, ну вот я вам сказал, то есть знаете, что надо вот так делать, а уж поступать так, не поступать, дело ваше уже, свобода выбора. Но не будете поступать, получится такая вещь, будете поступать, получится такая, это вот, то есть Бог никого не насилует. Говорит, будешь делать так, будет вот так. Будешь делать так, будет вот так. Сам выбирай, что хочешь делать. Мы говорим, нет, хочу вот так попробовать. Ну давай, то есть получай. И человек раз, ну, как бы эксперимент провел, все, опыт получил, выводы сделал или не сделал. Дальше продолжает заниматься этим. Вот, и... То есть прием пищи – это очень сакральный процесс на самом деле, и как бы его нужно делать тоже в определенное время, и нужно соответствующим образом к этому относиться, да, потому что пища также имеет не просто физиологическое, так скажем, значение, физическое, что там какие-то витамины. Пища тоже очень многогранна. Очень многогранна, и она влияет на разные слои кармы, то есть и в том числе на ум, на речь человека, на его поступки, на его здоровье и так далее. То есть там есть разные слои, то есть есть тоже тонкоэнергетические слои в пище. Например, вот так называемая освященная пища. Вот. Мы можем не чувствовать разницы поначалу, хотя на самом деле чувствуют разницу все, вот, когда пища освященная по-настоящему, да, когда вот духовный человек, вот он силой своей энергетики, вот этих аскез, яги, там чтение молитв, когда вот с этим пища соприкасается энергетически по-настоящему, то есть у человека очень сильные впечатления остаются в сознании от этого. Он чувствует, что что-то необычное, что-то такое. Вот это именно тонкий план. И я вам рассказывал тоже не раз, что, например, в Индии там есть закон, который запрещает черную магию. То есть черная магия – это эзотерика. Вот это вот тонкий план, да, и там для всех не секрет, что это работает. Там вот эти всякие куклы вуду, там какие-то ритуалы непонятные, отворот-приворот, что это все работает, да. Там людям не нужно объяснять, вот как нам, что это эзотерика. Нас приучили вот там в советское время кирпичи надо класть, вот. И то там все равно были вот эти, заряжать воду через телевизор, но это глупость конкретная, конечно. Вот, все равно там даже в советские времена там были вот эти маги, мистики всякие, которые имели дело с тонкими вещами, у которых сознание было не на уровне кирпичей. Вот, и нам нужно поднимать свое сознание с уровня этих кирпичей и идти дальше. То есть тогда, если мы будем уровнем выше, то на уровне кирпичей у нас все нормально будет. Вот, по крайней мере. Так, идем дальше. И... про икадыши, то есть мы в основном слышали, что в икадыши нужно поститься, и действительно в писаниях написано, что эти дни, они очень дороги Богу. То есть в эти дни Бог, так скажем, благоволит людям, которые совершают аскезы. А значит, Бог благоволит, это как вот ребенок занимается чем-то, и, например, ребенок может не знать, что для него благо, да? А отец говорит, все, надо, сынок, собирайся, идем в школу. То есть в школе, ну, грубо, конечно, сейчас наша школа, это вообще, это отдельная тема, я не говорю. То есть, ну, например, там, иди учись чему-нибудь, да, там, учись, там, например, играть на фортепиано, потом станешь музыкантом, вот, хорошим. Допустим, у тебя папа там музыкант или мама там, да, таланты есть какие-то. Вот, и они учат ребенка и думают о его дальнейшем благе, чтобы он потом вырос, ему это нравилось, то есть чтобы он жил в удовольствии себе. Иногда родители, конечно, в нашем случае, они наоборот свои какие-то несбывшиеся мечты проецируют на ребенка, мучают его. Это другой вопрос. Вот, ну, например, то есть возьмем, что это реально благо для ребенка, и мы знаем, что у ребенка есть качество, там, все необходимые для этого, там, сознание определенное, да, там посчитали гороскоп, то есть у нас мотив помочь ребенку, так скажем. И мы ради его блага, то есть он идет там вроде бы вначале, он говорит, ну, я хочу в машинке играть, да, вот, поститься и думает, я вот просто в машинке дальше хочу играть, а Бог ему говорит, нет, вот, надо тебе вот это. Вот, и иногда, то есть, может что-то не сбываться в эти дни, то есть не так, как мы хотели, не туда, куда направили сознание, но в эти дни мы позволяем Богу решить за нас, что для нас лучше. То есть, что для нас лучше. Поэтому мы просто, мы не думаем о проблемах, хотя они у нас есть, и Бог о них знает, что у нас есть проблемы, сложности. Просто в эти дни постимся и думаем о Боге. И Бог, он как бы сам улаживает нужные какие-то, так скажем, дыры, которые нам мешают. А наша задача просто концентрироваться на духовных вещах. Это вот икадыши и двадыши. В то время как другие титхи, то есть титхи это означают, то есть санскритское название, это означает лунные дни. Вот, то есть мы также будем касаться календаря ведического, то есть по лунным дням. И, как мы знаем, то есть их всего 30-15 у нас темных недель, то есть 15 темных дней и 15 светлых дней. Светлые дни называются Шукла, Пакша, а темные называются Кришна-пакша. Вот. И мы начнем, просто будем пробегаться по всем этим дням, и я буду рассказывать, что конкретно что дает пост в какой-то день. И мы, там будут в основном, естественно, материальные проблемы описаны. Но я говорил, что мы можем связать их с духовными. Например, я хочу играть в машинки, но буду играть в машинки для Бога. Да, там ребенок сидит такой. Буду для Бога играть в машинки, вот как ему нравится стараться играть. Вот, и можно поститься в эти дни вот с таким, так скажем, позывом и получать определенный опыт. И верить, так скажем, в эти эзотерические моменты, то есть на какой-то более тонкий план увидеть, что он работает, да. Вот, а можно просто в двадыши, в икадыши это делать и тем самым, то есть позволять Богу как-то влиять на нашу жизнь. Вот, но опять же, нужно это правильно делать, мы об этом будем говорить тоже. И, значит, начнем мы с темных шукла-пакша, то есть светлые две недели, так скажем, 15 лунных суток. И первый день, там божество, которое отвечает за первый день, то есть он называется, так, как он у нас называется, Шукла-Пратипат, да, то есть Шукла-Светлый, Пратипат, это первый у нас, скажем, день. Так, сейчас я другую свою табличку открою, да, вот она. Угу. И... то есть он, этот день, он связан с таким божеством, как Агни. Вот, Агни – это все, что связано с огнем, да, что это у нас связано? То есть это у нас разум связан с огнем? Связан. Пищеварение связано? Связано. Какое-то изучение, познание чего-то – это тоже огонь, свет, как бы разум, тоже это связано. То есть этот день, он связан с каким-то расширением, увеличением, ростом. Также этот день очень сильно связан с трансформацией сознания. То есть огонь – это вот то, что трансформирует. Да, например, мы получаем, берем какую-то информацию, знание, вот когда мы ее обдумали, то есть со всех сторон как бы в своем сознании промусолили с помощью разума, вот этот разум, он пережег это знание, и оно превратилось в какую-то часть нас. То есть оно во что-то трансформировалось, превратилось в определенный опыт. И вот если у человека, вот, он не может как бы переваривать события какие-то, у него слабый разум, у него плохая способность к обучению, то есть у него вообще нету никакой трансформации, определенная стагнация в жизни, да, происходит, то можно поститься в этот первый день. А как определять вот эти дни... Я надо было, наверное, вначале сказать, как определять дни Луны. То есть есть такой ведический календарь, они, в принципе, все доступны в интернете. Он называется Панчанга. Какой-нибудь электронный интернет-ресурс можно найти в интернете, просто в поисковике, например, забиваете там в Гугле или еще где-нибудь Панчанга рассчитать или Титхи рассчитать, да, и там выскакивают разные программки, то есть на любом сайте можно это посчитать. Есть специальные приложения на телефоне, то есть они так и называются Панчанги, то есть там на всяких андроидах, на айфонах, то есть тоже можете посмотреть в поиске, набить Панчанга календарь, и у вас там вылезет, и там будет всегда определяться титхи, название. Таким образом, самый простой способ, как определить лунный день, вот этот, да, первый лунный день. И если будет что-то непонятно, тоже по этому поводу пишите, можно и, конечно, мне... Поэтому не по приложению, но самое удобное приложение, то есть зачем там что-то вручную считать, я считаю так. И значит, вот этот первый день, он связан с Агни, да? И у нас должно быть четкое представление и четкое желание, что вот я хочу там что-то изучить, священное писание какое-нибудь, я хочу что-то понять. То есть огонь, он также как бы проникновенная такая природа, во что-то проникнуть, что-то новое, какую-то новую область изучить, да, например. Или хочу сильно поменяться там в сознании, или хочу там, чтобы у меня сознание было более ясное, как бы, чтобы огонь внутри какой-то горел, да, не чтобы, ну, был какой-то туман, вот это гуна невежества, то просто я конкретно... так скажем, делаю себе такую санкальпу, то есть такое представление. Вот я пощусь и говорю, что я вот хочу, чтобы мое сознание, ну, стало более ясным. Или я хочу, чтобы у меня там, ну, допустим, для зрения, улучшения зрения там можно поститься человеку. То есть, и вот, и опять же, и связать это с Богом. То есть, а зачем я пощусь для зрения? Чтобы, например, лучше больше читать священных писаний, например, да? Или чтобы там, ну, как-то служение Богу, то есть это занять, разным способом связать. И вот с таким состоянием сознания, то есть тоже можно в этот день и молиться, тоже думать о Боге, это никто не отменяет, потому что все вот эти так называемые полубоги, то есть, ну, на самом деле полубоги, такого слова нету в санскрите, там есть слово «дева», что значит, ну, по факту божественный, просто полубоги, это чтобы мы понимали, что есть Бог, а есть некоторые его части, которые отвечают за какие-то узкие энергии, да, и это тоже определенные живые существа, наделенные сознанием, то есть так же, как вот есть президент, и есть его какие-то полномочные люди, там, чиновники, да, там, которые он назначает, которые по факту, ну, выполняют его какую-то идею, да. Вот. И вот есть вот эти чиновники, которые распределяют эти блага, и когда мы постимся, мы вот эту энергию яги, она накапливается, и мы ее направляем вот этим своим сознанием в определенное русло, к определенному божеству, с определенным посылом. И очень важен именно вот тоже вот это намерение, то есть вот это сознание, чтобы четкое было, и плюс еще желание четкое, чтобы сформулировано. Потому что там приходят разные заявки в этот день, да, вот так же, как вот, а, ну тебе не особо надо, ну тогда куда-нибудь в конец отложим там, да. А вот ему надо больше, вот его заявку как бы первый раз смотрим. То есть там вот такие законы тоже работают. Ну, можно сказать, прям как у нас тут в России, да? Если там не сильно надо, будешь ждать там непонятно сколько. Сильно надо, ну, прям сейчас, если там договориться, как бы дать понять. Вот, ну, такие отношения у нас иногда наблюдаются там в России. Допустим, там с чиновниками, с администрациями и так далее. Первый день тогда на этом, наверное, остановимся, потому что время подходит. А дальше мы пробежимся по всем остальным, будем пробегаться, и я буду говорить про каждый день. Можете задавать вопросы, писать там какие-то сомнения и так далее, что у вас есть, просто присылайте, будем разбирать в начале следующей тогда лекции.
Спасибо, Алексей, за важную и ценную информацию. Впереди еще много всего интересного. И тогда первый вопрос. А вот в обычных календарях для огородников тоже указывают лунные сутки, но без индийского названия. Это одно и то же?
Я не сильно, да, изучал календарь огородников. Надо посмотреть. По идее, должно быть одно и то же, да. То есть разницы-то никакой нет. То есть физически там все правильно, да.
Спасибо, и вы, в принципе, об этом уже говорили, но вот тоже вопрос еще раз, чтобы понять понимание. Можно ли все-таки поститься за материальные вещи? Например, есть традиция поста 16 понедельников для женщин для успешного выхода замуж.
Да, то есть 16 понедельник, интересно. Ну да, конечно, это просто, ну, нету на самом деле материальных вещей нету. Все связано с Богом, поэтому полубогов их называют девами, а не какими-то материальными вещами, то есть обозначают, что они связаны с Богом. Просто материальную вещь – это наше сознание. Например, если я хочу поститься, и я не вижу, например, связь того, что я выйду замуж с Богом, не вижу никакой связи, то это материально. Если я хочу выйти замуж, чтобы, ну, как бы развиваться, чтобы служить мужу, да, чтобы муж тоже был духовным человеком, чтобы семья, она духовно развивалась в какой-то традиции, чтобы там были свои какие-то моральные нормы, да, чтобы человека, у него был маячок куда-то на более высокий план, чтобы он не жил просто вот кирпичи клал там, вот эти и все, и умер, кладя эти кирпичи. Вот для этого нужна какая-то духовная цель определенная. То есть она может быть связана с Богом, может быть более низкая какая-то. То есть, ну, какая-то должна быть. И это нормально. То есть для женщины это определенная дхарма. То есть так устроена женщина Богом. То есть Бог как бы дал женщине простую дхарму. То есть она должна быть... Дхарма — это то, что, так скажем, неотъемлемое свойство. Там, например, дхарма сахара – это быть сладким, дхарма соли – это быть соленым. Если соль не соленая, то ее нельзя назвать солью. И то же самое женщина. Если у нее нет мужа и нет детей, ее нельзя по факту, ну, в полном смысле назвать женщиной. То есть разные случаи бывают. Бывает, что да, некоторая тяжелая карма у людей, нету ни женщины, ни детей. Но это другой вопрос, это тяжелая карма, как бы, да. Но любая женщина должна стремиться к этим вещам, так же, как соль. Чтобы называться солью, она должна быть не просто чтобы называться, а чтобы являться солью, она должна быть соленой. Также и женщина, чтобы быть счастливой, она должна играть эту роль. То есть и эта роль предписана, так скажем, Богом, да, определенными программами. И женщине очень важно следовать этим программам. Если она не будет следовать, она будет совершать адхарму. А женщина, которая совершает адхарму, чем она занимается? То есть она там соблазняет чужих мужей, там в ведах описывается, да, там какой-то разврат может, занимается какими-то глупостями, она сама несчастная становится, у нее в голове там какие-то токсины появляются эмоциональные и так далее. То есть она, ну, если человек не следует своей адхарме, он сам становится несчастным, и несчастье передается другим, то есть он других вокруг себя тоже делает несчастным, если человек идет против своей дхармы. То есть это называется греховная жизнь, то есть когда человек не соблюдает дхарму. Вот. А если женщина соблюдает дхарму, она сама становится счастливым, или любой человек, женщина, мужчина, неважно, то сам становится человек счастливым, и другие рядом вокруг него очень счастливы, радуются, то есть ну, то есть гармония определенная, да. И женщине нужно вот это, то есть это не то, что даже материальная цель, это ее долг, это ее обязанность, и, то есть она по-другому жить не может, поэтому это жизненно необходимая вещь. И связать с Богом ее очень просто, то есть чтобы вот, ну, вот Бог же хочет, чтобы я рожал детей, воспитывал хороших детей, все вот, то есть на самом деле, как на это посмотреть? Если так посмотреть, то это духовная цель, и как бы вам тоже будет, ну, Бог помогать в этом плане. Если просто там, просто вот мне там сильно понравился там кто-то и так далее, то это будет материально, но это тоже нормально, это гуна благости. В ведах тоже там говорится, что поклонение девам – это тоже некая начальная гуна благости. С примесями, конечно, страсти и невежества, но некая гуна благости. Да? То есть люди в гуна благости, они вот этим девам они поклоняются. То есть таким образом они используют эти тонкие эзотерические моменты для, ну, своей жизни. Это нормально. Вот. Но также там в Бхагавад-гите говорится, что это неправильно. То есть если человек не знает, что это связано с Богом, вот, то он неправильным образом поклоняется. Нужно обязательно это с Богом связывать. Тогда все будет, это не будет материально. То есть есть такая хитрость определенная, вот можно ей пользоваться.
Спасибо, Алексей, за ответ. И еще тоже один очень интересный вопрос. Вы сказали, что нужно развивать чувствительность, но у этого есть и другая сторона, что трудности этого мира и чужое влияние тоже будет больше влиять. Вот как можно прокомментировать это?
Я немножко не понял. Можно еще раз зачитать? Сейчас я еще просто отвлекся немножко.
Вы сказали, что нужно развивать чувствительность, но у этого качества есть и другая сторона, что трудности этого мира и чужое влияние будет тоже больше влиять.
Трудности этого мира и чужое влияние, ну да, понял. Чувствительность бывает, да, разная. Иногда человек чувствительный очень, но у него он очень сильно, так скажем, у него неполноценно, так сказать, ложное эго. То есть ложное эго, оно у всех есть, и это часть сознания. Так же, как есть манас, есть будхи, да, разум, манас, также есть и аханкара, ложное эго. И аханкара, ложное эго, это тоже, оно должно быть здоровое. Мы тоже как-нибудь об этом будем говорить. То есть оно должно быть здоровое. Не то, что там иногда людей называют «ты эгоист». Да мы все эгоисты. То есть это так же, как сказать, что у человека есть рука или нога. Каждый человек эгоист. И вот это эго в сознании, это просто это часть сознания, естественно. И вопрос в том, что у тебя здоровое эго или больное. То есть так же, как, например, у тебя есть орган, ты эгоист, да, ты там рукоист, у тебя есть руки. Но у тебя, если у тебя руки здоровые, они делают правильные вещи, то это хорошо. Если у тебя руки плохие, там, и ничего не делают или занимаются какой-нибудь ерундой, то есть проблема с этими вещами. Нужно как бы их так скажем, правильно применять. Вот. И иногда человек, он очень чувствительный, но его эго, оно, так скажем, неправильно действует, и человек вот эту чувствительность, он направляет не в то русло. Вот эту сенсорику, это всякие вот эти маги, там, отворот-приворот, какие-то факиры, люди, которые вот научились что-то там, да, и они, например, там, человек научился видеть то, что другие не видят, это дает ему некую власть над другими, да. И он, например, то есть может это использовать, эксплуатировать. Или если у человека, ну, как бы сознание не позволяет, он просто чувствительный, там, видит каких-то там духов, то есть вот это ему не то, здесь не то. То есть это постоянно его ложное эго прищемляет, да, как бы вот эта чувствительность. То есть он хочет, чтобы было все по его, а у него высокая чувствительность, и у него больше планов, больше как бы отсеков там, где может быть не так, как ему хочется, так скажем. Вот, и человек от этого страдает, ходит. Вот. То есть, да, такое может быть, но здесь имеется в виду чувствительность в плане того, что человек в сознании должен, так скажем, учиться жить на разных пластах и должен чувствовать разные слои. То есть это благодаря гуне благости. Иногда человек может даже в невежестве находиться, и у него будет чувствительность сильная. Вот. И вот это вот как раз-таки наша ситуация, когда мы страдаем от высокой чувствительности. Нам нужно подняться в гуну благости, и в гуне благости человек начнет понимать, что это он увидит, как вот эту чувствительность можно применять в служении другим людям, да, то есть занимать в служении Богу, занимать в служении другим людям, и от этого все будут только счастливы, в том числе и сам человек. Потому что если у женщины есть чувствительность, да, какая-то, например, она очень там, ей там какие-то обои нравятся, какие-то не нравятся, там, да, что-то там такая вот мороженое, такое нравится, такое не нравится. Мужчине там часто все равно, да, там что-то поесть нужно просто. Вот, но если женщина, она живет правильно, она следует своей дхарме, то она эти вещи использует, ну, правильным образом. То есть она их может использовать в служении. От этого будет становиться сама счастливой и делать счастливыми других. Если же она это использует только для себя, в кавычках для себя, да, то есть у нее нет правильных представлений о дхарме, о том, как этим пользоваться, как правильно жить, то есть она не знает законов жизни, и она их использует, то она, ну, как бы она будет становиться от этого несчастнее. Она может эту чувствительность там, как многие, то есть это же тоже определенная чувствительность там, когда люди заливают себя наркотиками, там, алкоголем, отупляют там, сигареты, еще чем-то. То есть у людей есть чувствительность, и там они видят, что там есть проблемы, там есть сложности. Вот. Но поскольку они не хотят вот эту аскезу совершать, они не хотят как бы принять это в свою жизнь, они начинают от этого абстрагироваться. И то же самое незрелый человек, который вот там открыл себе там 20 чакр оттопырил, да, там, за миллион долларов, вот, он там может стать более чувствительным, но поскольку его сознание неадекватное еще, так скажем, не готовое, так же, как вот ребенка посадить в автомобиль, да, у него появится больше возможностей, ну, скорее всего, ближайший столб он влетит. Также то же самое и человека, то есть чувствительность – это определенные возможности, определенные свободы, и если человека не доросло сознание до туда, то он будет получать определенные проблемы. И иногда это может быть как наказание. Вот, например, я тоже, я довольно чувствительный человек, я много вещей чувствую, много понимаю, но я не знаю, как с этим, что с этим делать, да, и отсюда это мои проблемы. Поэтому дхарма – это в том, чтобы пытаться разобраться, как вот эти чувствительность можно использовать для других. То есть здесь ответ простой. И обычно вот эта высокая чувствительность – это у людей брахманичных возникает. Вот, и потому что, ну, то есть это, скорее всего, в прошлых жизнях что-то было, что-то люди практиковали, и просто в силу, всегда, когда человек что-то делает, он делает какие-то грехи, да, то есть он как бы всегда делает какую-то негативную карму, кого-то убивает, кого-то обижает, там, даже если не хотел. Да, мы же там, когда кого-то обижаем, задеваем, мы же на самом деле, ну, не хотели, в нашем сознании какие-то другие установки были, мы не хотели кому-то боль причинять, а кому-то раз и больно, там, кого-то раз и задели. То есть это вот изъян материального мира, здесь постоянно какие-то, так скажем, карма копится. Даже если мы вроде бы все хорошо делаем, все равно какая-то негативная карма копится. И в прошлой жизни вот эта негативная карма, или с позапрошлой, или там миллион жизней назад, раз какая-то карма всплыла, у человека есть чувствительность, да, но он от этого страдает. То есть это, с этим просто надо работать, учиться, переваривать, использовать это в служении другим, и все будет хорошо тогда.
Мне кажется, это очень важная вещь, которую вы сказали. Спасибо. Получается, что лекарство главное — это знание?
Ну, можно и так сказать, что знание, то есть не то чтобы знание, то есть мы живем, процесс жизни, сам процесс жизни является вот этим посылом, чтобы мы развивались, чтобы мы получали опыт. Знание, оно получается тогда, когда человек, да, то есть когда он в гуне благости развивается, потому что прерогатива гуны благости – это знание и счастье. То есть это основные два критерия. То есть, счастье равно знание. То есть это тогда, то есть можно сказать так.
Спасибо большое, Алексей. И еще пару вопросов у нас есть. Работает ли икадыши для тех, кто в него не верит? Я стараюсь в икадыши не готовить для семьи что-то зернобобовое, мясо они у меня и так не едят. Но про икадыши ничего они не знают, чувствую, что пока не готовы. Получают ли они благо и меняется ли их сознание просто благодаря этому посту?
Верят, не верят, то есть здесь идея веры только актуальна тогда, когда мы, ну, допустим, в день ухода святых людей, в день ухода явлений Бога, да, различных воплощений Бога постимся. Вера нужна для того, чтобы энергию направить, да, вот эту энергию направить к определенному, так скажем, божеству, да, то есть в определенную точку. Направить. Для этого нужна вера. А то, что, например, пища входит греховная в зерновые, то есть это не зависит от веры, так же, как вот верим, что завтра солнце взойдет или не верим, оно все равно взойдет. То же самое с Луной происходит. Там определенные процессы происходят, и как бы определенная тонкая энергия входит в зерновые, потом выходит, то есть независимо от нашей веры. Поэтому икадыши для них тоже будет работать. Вот, ну, то есть их просто не нужно, может быть, терроризировать, да, если для них это нормально, что они там соглашаются, там, да, или, ну, хотят как-то, то есть если для них это нормально, что они там постятся или там, как бы, или вы им не готовите бобовы, то есть насиловать родственников не надо в этом плане, но если для них это нормально, то есть и они нормально переносят, согласны, то есть нужно тогда какие-то отношения установить, да, сказать, что я вам тогда буду вкусненькое что-нибудь готовить, да, необычное в икадыши, но не кушайте бобовы. То есть нужно как-то договориться, чтобы, ну, люди не направляли вот эту энергию, да, которую они получают в икадыши, в какое-то недовольство, которое... недовольством которого являемся, причиной недовольства которого являемся мы, да? То есть у них возникает недовольство, и это причина мы. И они постят и думают об этом. Вот, то есть, ну, таким вот образом лучше не надо делать, да, чтобы в эти дни, потому что и так там, также этот день, он сильно негативно на ум влияет в эти дни. По статистике тоже там разные какие-то на материальном уровне не очень хорошие вещи происходят. Вот, поэтому сильно там кого-то доставать, мучить не надо. То есть мы должны тогда договорить. И, например, вот там 11-й человек, он наоборот, то есть вначале, когда люди слышали про икадыш, он наоборот пиры готовил. То есть он по факту постится только на бобовые просил. И он готовил пиры, то есть разные вкусные сладости. Их можно много съесть, потому что они не зерновые, они очень легкие. И людям это очень нравилось, привлекало. То есть можно таким образом тоже взять это на заметку, и просто, если хотите, чтобы семья постилась, просто по возможности какие-то вкусняшки вегетарианские готовить икадышные. Их очень немало, там есть даже книга, по-моему, там 108 икадышных блюд, да, там можно найти, можно самому там нафантазировать кучу всего. То есть таким образом нормально действовать. И благо для них будет, несомненно.
Очень важный такой объединяющий момент. И последний вопрос на сегодня. Правда, здесь несколько вопросов в одном. Как выходить из полного сухого поста и обычного на следующий день? И обязательно ли выходить из Экадыши на следующий день, или можно продолжить поститься, если есть желание?
Да, интересные вопросы. По поводу выхода из поста, то есть если вы постились один день, ну, какого-то специального выхода, в принципе, не нужно. То есть просто садитесь, кушайте там. Можете до еды просто попить водички. То есть специально что-то не нужно там сильно как бы заморачиваться. Это когда там несколько дней посты у вас, да? То есть там, ну, нужно уже что-то делать. В целом, перед постом просто не рекомендуется там много кушать, на ночь там наедаться. Некоторые там, ну, так вот делают, завтра Экадыши, надо сегодня побольше зерна съесть, и на ночь там тазик каких-нибудь макарошек, там, да, еще чего. Потом в Экадыши это все переваривается в желудке, да, на следующий день. Хотя внешне вроде бы не едим ничего. То есть вот так вот просто делать не надо. А так, в принципе, ну, если у вас, то есть, если у вас какие-то проблемы есть там с пищеварением, в желудок, там, ну, не надо кислым чем-то, да, выходить из поста, что-то нейтральное, там, можно рисовую, что-нибудь, лучше всего рисовую какую-нибудь кашку, что-то такое сладенькое, не острое, то есть не агрессивное для желудка. И, естественно, то есть пища должна быть здоровой, то есть выходить из Экадыши не нужно там какими-то печеньями магазинными там, да, то есть там с непонятным составом, то есть что-то натуральное там, то есть никаких особых предписаний нету. То есть если человек постился на сухую, выход из поста даже может быть просто попить водички. Вот, если вы поститесь на второй день, то есть это тоже реально вполне нормально. Единственное, что нужно просто соизмерять свои силы. И даже если вы второй день попостились, то там, ну, то есть нужно точно соблюдать, чтобы мягкая пища была. И когда мы выходим из Экадыши, не нужно объедаться. То есть пища становится вкусной, хочется побольше ее скушать, да, она приносит больше счастья, радости. И важно, то есть, вовремя остановиться. Это одна из тоже таких проблем. Не нужно переедать, нужно как бы в меру поесть нормально, и все. То есть не нужно там больше есть, а то типа мы там потеряли элементы, сейчас мы умрем. Все это глупости. Человек там, не знаю, минимум там пару недель может без пищи прожить. И это будет даже полезнее, чем он будет впихивать в себя непонятно что. Потому что вот там есть в йога-шастрах, там есть такое изречение, что у человека выделено ему определенное количество вдохов и выдохов. Да? То есть человек сколько-то вдохов и выдохов делает, все, жизнь его заканчивается. Да и определенное число, оно, так скажем, определяется с рождения. И то же самое можно сказать про пищу. Чем больше человек ест, тем больше он больной, и тем меньше он проживет. На самом деле вот парадокс, да, современная медицина считает, чем больше там ты съешь, надо чаще, больше питаться, тем лучше будешь. То есть аюрведа, ведический шастр говорят абсолютно противоположно. То есть на самом деле полезнее не есть, чем кушать. Поэтому не нужно переедать. Нужно, мы говорили, что посты – это такая вещь, что ну, не то, что мы там просто как питаемся, как хотим все остальные дни, а в Экадыши, если мы про здоровье говорим, да, то есть если мы про тонкоэнергетический аспект говорим, то, может быть, не так важно, как мы остальные дни питаемся, да, а важен именно день, когда постим, чтобы вот эта энергия вот этого яги сконцентрировалась и направилась куда-то. Вот, а если мы говорим про здоровье, то очень важно, чтобы питание у нас было размерено в течение недели. Поэтому, то есть, когда выходим из Экадыши, ну, просто небольшую порцию, чтобы не было никакой тяжести. Если вы встаете за стола, тяжесть, сонливость, вам хочется спать, упадок сил, вы неправильно вышли. То есть вы переборщили. И какая-то неагрессивная пища, какие-то слизистые кашки могут быть легкие, хорошо разваренные, какие-то фруктики мягкие, которые вы точно знаете, что они у вас не вызывают никаких раздражений, каких-то реакций. Вот. Можно там любые продукты, которые вам подходят, которые у вас нормально желудок после себя них чувствует, и в умеренном количестве. То есть можно просто напиточек попить там. какой-то там сладенький, да, можно кашку съесть, можно фруктики поесть, там, банан, я, например, банан съедаю, то есть мне нормально. Ну, если купить недозрелый банан, там, который простоял в камере, там, с газом меньше, чем положено, или, или просто у кого-то там банан не сильно воспринимается организмом, им может быть тяжело. То есть каждый должен сам понять. То есть пища, главное, чтобы была не острая, не кислая, не горькая. Вот, там, и не кислая, да, то есть может быть терпкая, может быть лучше всего с немножко сладковато. Вот, солененькая, может быть, то есть таким вот образом.
Спасибо, Алексей. Вот сейчас пришел еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, про частоту питания и объем порции для разных дож. Слышала, что есть какие-то различия.
Ну, это тяжело, конечно, так прям систематизировать, прям по весу там. Просто, понимаете, есть пита-доша 2 метра, а есть пита-доша там 1.5 метра человек, да, то есть и у них порции будут разные, несмотря на то, что они оба пита-доши, и, может быть, даже у которого рост 2 метра, может быть, он даже меньше будет съедать, у которого 1.5, то есть, а может и наоборот быть. Вот, то есть здесь неоднозначно все. Ну, если так вот для ориентира, то вот хорошо подойдут ладони. Ладони человека. И, в принципе, вот если взять вот ладошку вашу, размером вашу ладошку, сложить ее вот одной руки и, допустим, вот такой даже с горочкой сделать такую ладошечку, да, вот до горочка до вершины пальцев, то вот такое количество является оптимальным количеством для приема пищи. Вот, то есть вот это оптимальный размер пищи. Все, что мы больше едим, это мы едим уже для ума. То есть, и по сути дела, не всегда организму это нужно. Например, тот же Вата Доша, у меня был друг, ну, то есть не был, он и есть, там, с Москвы приятель. Он такой выше меня чуть-чуть, там, может быть, сантиметров на 15. Вот, и он очень худой. То есть он конкретный представитель, прямо чистый представитель вата-доши. Вот. И когда мы садились кушать, я, например, пита-доши, да, когда мы садились кушать, он просто там тазик съедал, реально тазик съедал. Вот. А я как бы не могу столько съедать, хотя я пита-доши, он себя чувствовал прекрасно. То есть он бегал, летал, то есть его сознание не хотело спать. Там. Если я бы столько съел, сколько он, я бы ходил вот так вот вниз, смотрел бы и кряхтел, ходил бы, и спать постоянно, сон бы клонило и так далее. То есть в этом плане индивидуально. Вот. Поэтому вот то, что ладошка, да, это минимальный уровень, допустим, ладошка. А дальше вы уже смотрите по самочувствию. То есть, если вы больше ладошки прибавляете пищи, можно две ладошки пробовать, с них начать, да. И просто вы не должны чувствовать, главный критерий, вы не должны чувствовать после пищи слабость, тяжесть в животе. И сознание должно быть, ну, где-нибудь через, хотя бы через 40 минут, через час после еды, сознание должно быть ясным. Вот, если вы покушали, у вас тяжесть в животе, у вас вы не можете читать, например, да, там через час, у вас сонливость, вы засыпаете, как только садитесь, у вас нет энергии, такая апатия, значит, вы питаетесь неправильно, в принципе, вообще. То есть, если вы будете кушать нормально, у вас будет ясное сознание, у вас будет энергия в теле, у вас будет ясный ум, у вас не будет никакой тяжести, там каких-то вздутий, отрыжек, каких-то в животе непонятных процессов. Вот, то есть простые критерии. После еды легкость, ясность, энергичность. Если, наоборот, упадок сил, тяжесть, проблемы там в животе какие-то, боли непонятные, сонливость, вы либо съели не ту пищу, либо просто переели по количеству пищи, либо пища какая-то могла быть тоже несовместимой или какого-то низкого качества, испортившейся. Вот простые критерии.
А что касается частоты приема пищи, можно ли ориентироваться просто на то, что ты хочешь кушать, или есть какой-то определенный график?
Частоты, да? Просто я частоты послушаю.
Да-да, насколько часто, насколько часто.
Да, я понял. То есть насколько часто... Вообще, вот с точки зрения аюрведы, вообще кушать нужно один раз в день, в обед. Вот. Но, в принципе, женщинам можно больше кушать. И относительно частоты, я думаю, что это зависит, ну, также от здоровья человека. И в идеале, чем реже вы кушаете, тем лучше. Но у вас организм должен быть здоровый для этого. То есть, если раз в день, это идеальный вариант. Женщины там 3 раза в день тоже идеальный вариант, как бы. Но при этом вы не должны чувствовать, у вас не должно быть как бы чувства голода. И если у вас проблемы с весом, то чем реже вы кушаете, тем лучше. Если у вас проблема наоборот с недобором веса, старайтесь кушать понемножку, почаще. Оптимальный вариант, если у вас как бы не хватает веса, плохая усвояемость, проблемы с пищеварением, то ну, 3-4 раза в день, то есть кушать понемножку. Вот, если вы ребенок, там, который до 20 лет, да, то там другая ситуация. Или если у вас какая-то определенная болезнь, и тоже, то есть там тоже нежелательно много раз кушать, нагружать пищеварительную систему в течение дня, это тоже неправильно. Вот, поэтому здесь очень сложно сказать относительно частоты, но эталон есть, то есть один раз в день, вот Олег Геннадьевич, в принципе, так питается, в следующий уровень 2 раза в день, то есть, и вообще, например, завтракать не обязательно вообще, с точки зрения аюрведы завтракать не обязательно. Вот можно какие-то фруктики вечером, какую-то легкую утром пищу на завтрак, в обед, ну, хорошенько нужно покушать. Ну, то есть вот такие представления. А если уже какие-то там нюансы, например, беременная женщина, да, она кушать должна столько, сколько она должна кушать, то есть сколько ей хочется. Но опять же контролировать минимальный срок между приемами пищи – это 2 часа. Если 2 часа не прошло, то есть организм, он не знает делать что с предыдущей пищей и не знает делать, не знает, что делать с вновь поступившей пищей, и вообще он… Ну, зависает вся система, и там возникают проблемы. Поэтому минимум 2 часа между приемами пищи. Прием пищи даже считается просто напиток. Вода не считается приемом пищи, а вот напиток там какой-нибудь, да, там заварили что-то там, это считается, или там какой-то сок и так далее, это считается пищей. Вот, поэтому, то есть, я могу сказать только идеальный, это 1-2 раза в день. Для мужчин, может быть, для некоторых женщин, может быть, которые так смогут жить, да, но это довольно аскетично. Для женщин, я думаю, 3 оптимальный вариант. Вот. Следующее, это, то есть, если мы хотим максимально часто питаться, то это должна быть легкая пища, вот именно вот эта горсточка вот в ладошке, как я говорил, и время 2 часа между приемами пищи. То есть, и все это индивидуально подбирается.
Спасибо большое, Алексей. А, еще хотели
сказать.
Имейте
в виду, да, просто хотел добавить, но имейте в виду, чем меньше вы можете кушать, тем лучше. Так.
Хорошо, с этой темой стало гораздо понятнее. Спасибо вам большое за секреты здоровья. Очень интересная тема про посты, про молитвы, про то, как развить свое сознание. Это очень важно всегда. И тем более, когда есть какие-то практические советы, как это сделать уже сегодня, то это еще вдвойне ценно. Поэтому благодарю вас за ценные знания, которыми вы с нами делитесь. И будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
А у нас вопросы закончились, да, уже?
Да, и время, в принципе, тоже уже подходит к концу.
Ну да, просто я думал, если не закончу, чтобы переслали тогда. Ну ладно, хорошо, спасибо вам. До новых встреч тогда. Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. Будьте счастливы. До новых встреч.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.